Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
Итак, начнем с того, что число россиян, которые в месяц зарабатывают меньше 15 тысяч рублей, в июне увеличилось до 45%. Это результаты опроса, который провела страховая компания «Росгострах Жизнь», а также научно-технический центр «Перспектива». Выросло количество людей на 7% больше, чем показатель полугодовой давности. Конечно, когда получаешь такие новости, ну, начинаешь представлять, а каким образом опрашивали людей? Ну, не справки же о доходах у них спрашивали. Скорее всего, подходили на улице и говорили: извините, а вы получаете больше 15 тысяч или меньше 15 тысяч? И вот вы представьте, идете вы, к вам подходит человек с диктофоном, говорит: здравствуйте, мы из «Росгострах жизни» или там из технического центра «Перспектива». Вы сколько получаете? Черт его знает, что ему надо, этому человеку. И поэтому, вот опять же, доверять этой статистике, не доверять. Вот на прямой связи со студией экономист Юрий Болдырев. Юрий Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я не хочу сказать, что у нас все очень хорошо живут. Конечно, маленькие зарплаты у достаточно большого количества населения. Но стоит ли верить вот таким опросам?
Вы знаете, я начну неожиданно.
Так.
Вот совсем недавно... Месяц буквально еще не прошел. От нас ушел бывший директор Института статистики Василий Михайлович Симчера. Ушел в мир иной, да. 80 лет ему было. Вот это человек, который остаток жизни посвятил тому, что люди, нельзя жить с кривым зеркалом, нельзя жить лживой статистикой. Вот. Он убедительно показывает, что, к сожалению, та статистика, которая есть сегодня в России, не позволяет нам видеть себя адекватно и, соответственно, корректировать свое поведение. То есть всегда понятно желание власти подправить статистику, ее улучшить, прикрасить. Но за счет приукрашивания статистики мы потеряли ясное видение того, а где мы на самом деле и, соответственно, куда надо двигаться. Действительно, проблема очень серьезная.
Понимаю, Юрий Юрьевич, ну давайте тогда все-таки поближе к экономике. Люди сидели в режиме самоизоляции, на удаленке, кого-то уволили, кого-то подсократили, и это очевидные факты. Здесь уже и статистика не нужна, потому что можно в окружении поспрашивать, что происходит. И тем не менее, сейчас страна постепенно выходит из этого режима пандемии коронавируса. Будет ли как-то меняться вот эта вот статистическая кривая? Ну, при отсутствии других данных будем этими руководствоваться, но улучшение стоит ожидать?
Вы знаете, я писал достаточно подробные критические статьи на правительственную программу от 20 апреля, которая висела на сайте правительства вплоть до июня.
Так.
Значит, та правительственная программа выхода из кризиса, которая была предложена, с моей точки зрения, никоим образом не предусматривала условий для выхода из кризиса и в том числе прекращения обнищания людей. Вопрос ведь не в том, как тучки сойдутся на небе. Вопрос в том, какие меры будет предпринимать власть. Мне недавно пришлось комментировать предложение коммунистов создать Госплан. У вас же на радио.
Да, я говорил,
вопрос не в том, создать или не создать. Вопрос в том, ставит ли власть перед собой стратегические созидательные цели, которые были бы достаточно ясные, в том числе и в цифрах, в том числе и в цифрах улучшения материального положения людей.
То есть, я прошу прощения, речь идет не о госплане, а о плане пятилетки, вот если уж сравнение какие-то делать, да?
Вы знаете, самое главное не в этом. Самое главное в том, что даже цифры планируемого улучшения положения людей должны идти вслед за цифрами стратегии развития. Что будет с машиностроением? Будем ли мы создавать машиностроение? Будем ли мы создавать инструменты государственного и частного, в том числе со стороны простых людей? Инвестирование в промышленность, в станкостроение, в продукцию с высокой добавленной стоимостью. Вот таких стратегических планов в отличие от планов добычи нефти и газа, никеля, меди и так далее, вот таких стратегических планов по развитию ключевых обрабатывающих отраслей, я так понимаю, что в стране до сих пор нет. А если этих планов, обеспеченных финансовыми ресурсами, нет, я приведу простой пример. Значит, они снизили налоги на IT-индустрию. Причем радикально снизили налоги. Но IT-индустрия должна быть приложена к чему-то. К автомобилестроению, судостроению, ракетостроению, авиастроению, танкостроению и так далее. Нельзя рассчитывать на то, что в современном мире, вот ожесточившемся, особенно в период этого коронавируса, вдруг все страны будут принимать наши IT-технологии, и мы сможем их продавать за рубеж. Это, мягко говоря, легкомысленно. А для того, чтобы IT-индустрия развивалась в нашей стране на нашей базе, нужно прежде всего вкладываться не в IT-индустрию, а в то, что судостроение, станкостроение, авиастроение и так далее. А этого нет.
Ну, тогда, тогда позвольте финальный вопрос. Вот вы говорите про стратегическое планирование. А в наше непростое время, когда каждый месяц преподносят какие-то сюрпризы, начиная от цены на нефть, заканчивая вот этим преснопамятным коронавирусом, можно ли стратегию вырабатывать, да еще такую, знаете, это же все-таки, я понимаю, что, наверное, корректировка в связи с обстоятельствами возможна, но тем не менее.
Безусловно, да. Вот в отличие от Белоруссии, у которой всего 10 миллионов населения, у России 150 миллионов населения и самая большая территория в мире. Россия срочно должна сейчас вырабатывать стратегический план собственного, по возможности, максимально самодостаточного развития. Именно потому, что стратегически невозможно планировать, кто и что извне завтра у вас купит. А вот как мы изнутри будем развиваться, в самом худшем сценарии, если все отказались у нас покупать все, и газ, и нефть, и так далее, вот такой стратегический план собственного внутреннего развития на основе внутреннего потребления, внутреннего обустройства своей страны, вот именно самое время вырабатывать и реализовывать. Но пока это не происходит.
Юрий Юрьевич, я предлагаю обязательно еще встретиться в эфире. Уж коли про стратегии мы с вами стали говорить, будет неплохо через несколько месяцев обсудить ту самую стратегию 2020, о которой еще 10 лет назад говорили, и понять, что получилось, а что не получилось. Спасибо, что были с нами на прямой связи экономист Юрий Болдырев. Итак, вернемся к этому опросу. Каждый пятый участник опроса заявил о значительном падении доходов из-за пандемии коронавируса. Каждый десятый о полной потере заработка. Сейчас, пока будет идти музыкальная пауза, у меня к вам убедительная просьба, не раскрывая имен, места, службы. Просто напишите регион и, опять же, это, наверное, не касается пенсионеров, а именно касается работающих людей. Что с вашими доходами? Вот на данный момент, на июль 2020 года. Остались на прежнем уровне, подсократились, радикально упали. Присылайте свои сообщения 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2.
Россия. Ватсап-страна.
Итак, мы продолжаем прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Спасибо, что присылаете сообщения. Здесь про доходы я спрашивал, про ваши. Хакасия металлургический завод. Зарплата на том же уровне. Копейка в копейке. Старший сын получил повышение, хорошая зарплата. Младший пришел из армии. До этого получал 2000 довольствия и от меня 4000 ежемесячно сейчас без работы. Еще одно сообщение. Доходы ноль, но это мой выбор. Я решил, что лучше буду отдыхать, чем в прежнем режиме работать за копейки. Ставрополь. Строительство осталось, как и было. Мы не останавливались, то есть доходы не упали. Радикально упали. Вы не написали просто откуда, просто написали радикально упали. Ясно. Москва безработный. А вы безработный периода коронавируса или безработный давненько уже. 8-9-6-7-200 ровно 9-7-0-2. Ваши сообщения на Viber и на WhatsApp, текстовые и голосовые.
Радио «Комсомольская правда».
Про коронавирус. Какая ситуация с коронавирусом? Да непонятная ситуация. Президент Бразилии сдал тесты, у себя обнаружил симптомы коронавирусной инфекции, сдал анализы, сейчас ждет результаты. В Мельбурне ввели опять карантин из-за возвращения COVID-19. Тяжелая ситуация в Израиле. Армения на 2 недели продлила карантин из-за выросшего количества выявленных больных с коронавирусной инфекцией. А тем временем, если вернуться в нашу страну, депутат Госдумы, бывший санитарный врач России Геннадий Онищенко, высказал мнение, что коронавирус может вернуться в Россию осенью, но это не должно сказаться на ограничениях россиян. Ну, опять же, не хочется спорить с Геннадием Онищенко, но хочется спросить, а что вернуться-то? Он не уходил никуда. Он тут. Что значит вернуться? Такое ощущение, что не было, и вот он. Он по-прежнему за сутки 6368 человек с выявленным коронавирусом. У нас на прямой связи академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев. Виталий Васильевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот это вот вернуться, вернется, не вернется, придет, не придет. По-моему, просто я так понимаю, что Геннадий Онищенко говорит о новой вспышке, о новом развитии коронавирусной инфекции.
Ну, безусловно, он именно это имел в виду, потому что коронавирус никуда не ушел. Мы это видим, он сейчас более чем в 200 странах. Ну, практически во всех странах мира, да, есть люди, которые встретились с этим вирусом и так или иначе переболели или перенесли это легко. Вирус никуда не ушел, и каждый день мы обязательно будем регистрировать определенное количество вот зараженных или больных, да, коронавирусной инфекцией.
Виталий Васильевич, просто откуда вспышки, вспышки вот эти вот в разных странах вновь с новой интенсивностью начались?
Вы знаете, да нельзя сказать, что с новой интенсивностью, потому что они просто начали больше тестировать. Вирус, как говорится, никуда и не уходил. И вот эти страны, в которых это все тестируется, они не приняли необходимых мер вовремя. Ни Соединенные Штаты, ни Бразилия, вот не Англия, собственно, они вначале хотели пойти по одному пути, потом перестроились, решили по-другому, в результате не получилось ни то, ни другое. Поэтому у них как бы идет вот этот самый естественный процесс. А осенью мы ожидаем, почему подъем коронавирусной инфекции? Потому что осенью будет подъем всех респираторных инфекций. Это так бывало всегда и так и будет. Сейчас у нас кишечные инфекции лето, да? А зима у нас всегда респираторная инфекция. И вот здесь вот очень важно проводить дифференциальный диагноз, да, что это, грипп, коронавирус, аденовирус или что-то еще. Но я думаю, Геннадий Григорьевич прав, и вот таких мер, как уход на самоизоляцию, я думаю, что уже не будет.
Спасибо большое, Виталий Васильевич. Спасибо, что были с нами в прямом эфире. Академик Российской академии наук, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев в программе «WhatsApp страна».
Как дела, Россия? WhatsApp страна.
Суд в Верхней Пышме вынес приговор бывшему священнику Среднеуральского женского монастыря отцу Сергию. За отрицание коронавируса и распространение ложной информации его оштрафовали на 90 тысяч рублей. Наш корреспондент Олег Галимов наблюдал за ходом судебного заседания. Он сейчас на прямой связи со студией. Олег, приветствую.
Добрый день.
Добрый. Олег, скажи, пожалуйста, а сам бывший схиигумен Сергий присутствовал на этом заседании, потому что я так понимаю, что он затворником стал?
Да, действительно, он в последнее время не появляется на публике, и уж тем более перед журналистами. И на самом деле было ожидаемо, что бывший схиигумен не пришел на заседание. Был только его адвокат Светлана Герасимова и еще двое неизвестных нам людей, которые представились слушателями по этому делу, но их также не пустили в зал суда, потому что до сих пор действуют ограничения в связи с пандемией коронавируса.
Олег, скажи мне, пожалуйста, то есть сейчас очередное судебное заседание, я не знаю, сколько их будет еще, и будут ли еще какие-то слушания по этому делу, но когда мы говорили на прошлой неделе о том, что происходит в Среднеуральском женском монастыре, ситуация была такая. Сергий заперся там, в общем, держит оборону, хотя, насколько я понимаю, отлучен от сана, ему запрещено служить, вернее, даже не отлучен, извергнут из сана. И, по сути, он должен монастырь этот освободить. Но освобождать никто не хочет, потому что еще есть сторонники. Что поменялось вот за это время? Сейчас ситуация, она точно такая же или что-то есть какие-то изменения?
Но ситуация в целом не изменилась. Единственное, что стало известно накануне, что во время традиционных царских дней отец Сергий проведет свой персональный крестный ход. То есть если раньше он вместе с Натальей Поклонской участвовал в крестном ходу, который начинался от храма на Крови в центре Екатеринбурга, и они шли порядка 40 километров до Ганиной ямы, то в этом году он проведет свой персональный крестный ход вокруг Среднеуральского женского монастыря. Что касается суда, то тут отмечу, что церковный суд свой вердикт уже вынес. Да, действительно, отца Сергия в миру Николая Романова лишили сана, как мы уже об этом знаем. А сегодня мировой суд Верхней Пышмы вынес свой вердикт, да, приговор, штраф 90 тысяч рублей из 100 возможных по статье о распространении так называемых фейковых новостей. Но представители Романова уже заявили о том, что будут приговор обжаловать. Ну, поэтому я так понимаю, что нас максимум ждет еще одно заседание, та самая апелляция, если до нее все же дело дойдет.
Нет, дорогой Олег, вас ждет интересное событие. Человек, который сейчас фактически не имеет никакого отношения к Русской Православной Церкви, собирает своих сторонников для крестного хода вокруг монастыря. Это вообще попадает под митинг несанкционированный или шествие. Так что не будет ли арестов в момент крестного хода, который Сергий хочет устроить?
Ну, видите ли, тут очень интересная вообще позиция правоохранительных органов, потому что это дела церковные. И вот, насколько мы понимаем сейчас, то, что лишили сана Романова, это не является основанием для того, чтобы его вот как-то, ну, грубо говоря, под руки выгонять из Среднеуральского монастыря.
То есть, подождите, это переходит из разряда церковного, но человека лишили сана. Он обычный гражданин Российской Федерации. Это уже абсолютно светское, мирское. Где там церковное-то?
Да-да. Так.
Да, и поэтому я-то сейчас говорю, я не знаю, каким образом Сергия будут просить, будут насильно каким-то образом выдворять из монастыря. Просто вы сказали про крестный ход. Про крестный ход, который возглавляет не церковный служитель, не представитель Русской Православной Церкви, а обычный человек. И это сразу же из церковного мероприятия превращается в митинг и шествие, которое не имеет к церкви никакого отношения.
Совершенно верно, получается все так.
На какое число это запланировано, скажите мне, пожалуйста?
Если я не ошибаюсь, то это получается в ночь с 16 на 17 июля.
Июля. 16 на 17. Олег, финальный вопрос, который бы я хотел задать. Что читатели там «Комсомольской правды» в Екатеринбурге, что вообще уральцы по поводу этой истории говорят? Она также всколыхнула народ, как противостояние там защитников парка и строителей храма в парке?
Ну, вы знаете, нет, тут, конечно же, такого, может быть, общественного резонанса не наблюдается. Что касается мнений, то кто-то считает, вот, представители Среднеуральского монастыря и всех прихожан, что эти люди, они помешаны на отце Сергии и так далее. Вот, а другие просто, может быть, не понимают, почему в СМИ так много внимания уделяется этой теме. Ну, это, наверное, может быть, действительно кажется удивительным для людей, кто, может, не сильно близок к религии и так далее. Вот. Но, тем не менее, это действительно, наверное, самая сейчас обсуждаемая тема.
Ясно, вот, да.
Будем... Сейчас такой раскол мы видим.
Угу. Ну, тогда будем наблюдать за развитием событий. Олег, спасибо большое. Корреспондент «Комсомольской правды». Олег Галимов следит за тем, что происходит с бывшим схиигуменом Сергием в Среднеуральском женском монастыре. Как только будет появляться свежая информация, обязательно вам об этом станем рассказывать. Сделаем небольшую паузу, а после этого... Еще раз вернемся к истории с Михаилом Ефремовым. Тоже история, которая никак не может завершиться. Во-первых, следствие по делу Михаила Ефремова завершено. А адвокат Михаила Ефремова заявил о том, что собрал достаточное количество доказательств невиновности своего подзащитного. Об этом через несколько минут.
Видишь, там на горе возвышается крест. Думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
«Комсомольская правда». Радио поколения Наутилуса Помпилиуса. Как дела, Россия? Ватсап-страна.
К истории с Михаилом Ефремовым возвращаемся. Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». К истории с дорожно-транспортным происшествием со смертельным исходом, которое произошло 8 июня в центре Москвы. Ну, во-первых, следственные действия завершены. Закончены, и в итоговой редакции сейчас, видимо, обвинительное заключение Михаил Олегович зачитывает. Адвокат актера Михаила Ефремова заявил о том, что собрал достаточное количество доказательств невиновности Михаила Ефремова. По его словам, в момент ДТП Ефремов ничего не помнит. Он был сильно пьян. Вину всегда признать успеем. В общем, я так понимаю, что сейчас следствие завершено, и далее до суда и на суде мы будем наблюдать за позиции защитников, как раз на прямой связи со студией адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский. Александр Андреевич, здравствуйте.
Добрый день.
Продолжаются громкие заявления, что достаточное количество доказательств невиновности Михаила Ефремова. По-моему, вы уже говорили, и чуть ли не в нашем эфире, что начнется через какое-то время игра под названием «А можно ли получить условный срок?».
Да-да, конечно, я предупреждал, в общем, об этом, и косвенно получаю, в общем, доказательства тому, что я говорил. Ну, во-первых, адвокат господина Ефремова сказал, что очень-очень серьезно, вчера было в эфире на одном из телеканалов, очень-очень серьезные люди познакомили его с господином Ефремовым. Вот я прямо чувствую, как эти очень-очень серьезные люди начнут работать над тем, как сделать так, чтобы наказание господина Ефремова было... ниже низшего или вообще не было. Да? Во-вторых, конечно, вот заявление насчет того, что невиновности, которое перечеркивает полностью все заявления Михаила Олеговича о том, что он виноват и что он просит прощения и раскаяния, это все, конечно, сегодня перечеркнуто. И на общественность, в общем, наплевали, потому что если страна видела покаяние Ишхана Ефремова, то сегодня она видит совершенно другую картину. Она сегодня видит человека, который изворачивается для того, чтобы не сесть в тюрьму. Действительно, в тюрьму садиться не хочется никому, я вполне это могу понять, но есть какие-то более, как мне кажется, человеческие способы, было каким-то образом объяснить свою позицию. Но если уже вот это покаяние одно было, то, может быть, и второе надо было услышать от господина Ефремова. Этого нет. Ну и прошел месяц, практически с того ужасного дня. До сегодняшнего дня не было никаких извинений перед семьей, ни одного извинения. Да? Никто не обращался к семье, ни письма, ни обращения, ничего вообще, кроме грязи, которую поливают ни за что. Этих людей больше ничего не слышим. Там они торгуются.
Да, да, более того, Александр Андреевич, я напомню еще одна история, которая сейчас достаточно обсуждается. Я не знаю, с чьей это подачи, что почему семья Сергея Захарова, погибшего, не стала брать денег от Ефремова? Потому что они взяли уже деньги от людей, которые им сказали топить Ефремова. Вот ведь, вы слышали такую историю?
Нет, это новое что-то.
Ну вот.
Ну да, не, ну, конечно, можно все что угодно придумать. И тогда, ведь там еще я слышал версию, что был человек из ФСБ в скафандре, а тело Ефремова пьяного привезли потом. Это я тоже слышал такую версию, понимаете. Ну, много чего, наша страна конспирологии и так далее. Однако мы должны с вами понять одну вещь. Значит, существует два принципа, которые могли быть. Это виновен и невиновен. Ну, если ты виновен, то все очень просто, а вот если ты не виновен, ты уже берешь 51-ю статью Конституции, которая, как вчера стало понятно, опять-таки, со слов адвоката взял на некоторые вопросы господин Ефремов. То есть он не свидетельствует против себя, он не свидетельствует против своих близких, поэтому начинается некая интрига и вот эта вот попытка уйти от ответственности. Все решит суд, конечно.
Скажите, пожалуйста, я понимаю, что сейчас на территорию таких уже адвокатских действий немножечко вторгаюсь, но тем не менее, Александр Андреевич, а вы оппонента, адвоката, его дела, как он их вел, кого защищал, вы изучали? Потому что вот он, в частности, Эльман Пашаев, это защитник Михаила Ефремова, сообщил, что его трижды лишали адвокатского статуса из-за оппонентов, но он готов пережить это и в четвертый раз. Вы, как гроссмейстер, к игре готовитесь?
Да-да, мы все делаем. У меня работает аналитический отдел над этим делом и над всем остальным. Конечно, мы же делаем довольно крупное дело. Там такие, знаете, серьезные ребята сидят, молодые, которые все-все изучают до запятой. Ну и посмотрим, как мы будем разыгрывать дальше эту шахматную партию. Единственное, что, понимаете, я хочу вам сразу сказать, что я немножко против того, мне часто задают вопрос, а какое наказание вы хотите, господин Ефремов? Я убедил семью принять позицию следующую. Мы согласимся с любым мнением прокуратуры, государственного обвинителя, и примем любой приговор. Потому что сегодня встать в позу и говорить, что мы требуем 12 лет, 10, 5, 6, это было смешно. Как сегодня вижу, по моим данным, то идет очень активная работа над тем, чтобы господин Ефремов получил там 5-6 лет условно. Да? И над этим работает действительно энное количество людей. И идет такое довольно серьезное давление и на общественность, и так далее. Но если это действительно будет так, я даже не знаю, как к этому отнесется наша страна.
Александр Андреевич, я правильно понимаю, что приговор суда, каким бы он ни был, со стороны семьи Сергея Захарова и с вашей стороны обжалованию подлежать не будет никоим образом?
Если его будет обжаловать прокуратура, да, то мы присоединимся к обжалованию прокуратуры, безусловно.
Спасибо большое, что были с нами на прямой связи. Александр Добровинский, адвокат семьи Сергея Захарова. Итак, 5-6 лет условно. Ну, давайте опять же посмотрим на те факты, которые есть сейчас. 5-6 лет условно это в перспективе. Что есть сейчас? Сейчас адвокат Ефремова говорит, что собрал достаточное количество доказательств невиновности своего подзащитного. О чем это говорит? И даже не влезая в судебные какие-то глубокие изучения статей Уголовного кодекса, адвокатуры и прочее, прочее, из этого можно сделать вывод, что либо Ефремов находился без сознания или невменяемом состоянии, связанном со здоровьем, и он не отдавал себе отчет, потерял сознание, приступ был и так далее. То есть первая позиция – это медицинская, что у Михаила Олеговича что-то произошло. Второе – он не находился за рулем автомобиля, хотя следствием установлено, что в машине он вроде был один. Ну, по крайней мере, последние данные таковы. Как будет выстраиваться защита, за этим интересно будет понаблюдать. Посмотреть, я думаю, что и с Александром Добровинским мы не раз встретимся в эфире. Ну а свои мнения, версии можно писать 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2. Голосовые и текстовые сообщения 8-9-6-7-200-0-9-7-0-2.
Это солнечная система, но в этой системе есть конкретная тема. Когда отступает солнце, зажигаются звезды, выходит ночная смена. Мы держим руку на пульсе больших городов и малых, и даже самых забытых местечек. Мы верим в схемы.
Россия. WhatsApp страна.